Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и в студии вместе со мной моя коллега Ольга Гаврилова. Оля, приветствую.
Приветствую.
И вот о чем сейчас поговорим. О генной модификации чего бы то ни было в целом. Более 80 россиян негативно относятся к ГМО. Но вот такая аббревиатура стала фактически ругательством для многих в России.
Страшилкой.
Да, показывают итоги опросов ЦИОМ вот такие данные. Аналогичные результаты дают и исследования на Западе. Кстати, те, кто не доверяет модифицированным продуктам, там даже еще больше, чем в России, около 90%. Исследователи, между тем, уверяют, что никакой опасности генетически измененная пища, допустим, если взять ее, не несет. Наоборот, ее качество выше, вкусовые характеристики тоже могут быть лучше, и вообще она сама по себе просто идеальная, может
быть. И, кстати, идеальная даже для аллергиков, например, я читала. Да.
Да, потому что, в частности, на Урале проводится сейчас эксперимент по созданию генетически отредактированной коровы, которая будет защищена сама от некоторых серьезных заболеваний, и давать она сможет гипоаллергенное молоко, как раз для тех, у кого непереносимость лактозы или аллергия на молочную продукцию. То есть это должно многих, по идее, спасти. Ну, посмотрим, конечно, что из этого выйдет, потому что эксперимент, безусловно, любопытный. Оль, ты сама как относишься к ГМО?
Ты знаешь, я еще как-то не определилась со своим отношением.
Да.
Но вот действительно страх очень сильный, и прежде всего он связан с переносом организму чужеродной ДНК. Иначе говоря, вот, например, как люди считают от употребления огурца с геном рыбы, у человека могут вырасти жабры.
Не могут. Потому что, ну, как минимум...
Но многие в это верят, понимаешь? Вот в чем
а ученые вопрос. Говорят, через пищеварительный тракт так это не работает. Невозможно съесть помидор, он не встроится в вашу ДНК и не изменит вашу ДНК через, ну, вот, потому что пищеварительная система человека иначе устроена.
Ну и тут еще, конечно, помимо вот этих вот страхов, да, существует такая, я бы сказала, коммерческая составляющая.
Конечно.
Поскольку продажа продуктов без ГМО выгодно крупным агрохолдингам, да, и фермерам, которые продают так называемый экофуд.
Да, это тоже такое есть. Но разбираться не только в терминологии, вообще в том, что это за область знаний. Что-то мы знаем, но...
Мы
же не
генная
специалисты, конечно,
да?
Мы не вот генные инженеры. Да.
Ее считают серьезной опасностью. И вот в России, как ты говорила, действительно 80% населения, в общем-то, ей не доверяют. А производители, кстати, используют маркировку без ГМО для увеличения продаж.
Хотя в России вообще-то ГМО-продукция так-то запрещена законом. Ну а с нами на связи сейчас Надежда Новоселова, руководитель проектов Общенациональной ассоциации генетической безопасности. Надежда Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Надежда Александровна, стоит ли действительно бояться, нам все-таки очень хочется услышать именно ваше мнение как специалиста, генномодифицированных, например, помидоров, или картошки, или груши, или мяса какой-нибудь генно отредактированной коровы?
Ну, начнем с того, что в России вы таких продуктов не найдете, из тех, что вы перечислили. В России есть ГМО, разрешенные при производстве продуктов питания, но это соя, кукуруза, рис и свекла. Больше одобренных линий для использования продуктов питания в России нет. Поэтому все вот эти вот мифы о том, что большой красный помидор или там идеальной формы болгарский перец на прилавке, это обязательно ГМО, это неправда.
Это, наверное, селекционно такие... выведено, это селекция скорее, и дополнительные
селекция,
какие-то,
да,
там,
да,
обработка какая-то, нежели модификация.
Да, совершенно верно.
Надежда Александровна, да,
вот,
да, да,
таких...
да.
Смотрите, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, ГМО – это живой организм, генетический материал которого был изменен тем способом, который не встречается в природе. Вот это суть того, что такое генетическая модификация. Как к этому относиться? Позиция нашей ассоциации, она основана на принципе предосторожности, закрепленном в декларации Рио 92 года, которая гласит примерно следующее, что пока технология не прошла полноценную систему оценки безопасности, пока никто не доказал, что это либо опасно, либо безопасно, то к этой технологии нужно относиться с предельной осторожностью, потому что, несмотря на то, что наши ученые очень умные и накоплен огромный опыт знаний в разных областях, но К сожалению, исследований действительно проведено недостаточно и очень много незапланированных последствий, о которых мы можем просто не знать. При этом они касаются не только здоровья человека, но они связаны, например, и с безопасностью окружающей среды. ГМО несут в себе и сельскохозяйственные риски. То есть это целая комплексная проблема, которая требует серьезного изучения, прежде чем ее активно использовать, внедрять в жизнь. И при этом надо учитывать то, что когда генетически модифицированные культуры выводились на рынок, как раз-таки производители распространяли лозунги о том, что мы повысим урожайность, мы решим проблему голода на земле. Это действительно будут продукты там, с какими-то улучшенными характеристиками, но, к сожалению, ни один из этих лозунгов не оправдался, и даже, вот, собственно, в Соединенных Штатах Америки начали выращивать раньше всех, и там эту технологию разработали, и спустя более 20 лет их Академия наук выпустила доклад о том, что не влияет ГМО на урожайность. Урожайность – это вообще комплексный признак, на который манипуляциями с геномом повлиять невозможно.
Ну, это логично довольно-таки. Это же разные вещи совершенно. Урожайность, которая действительно она от погоды, от почвы может зависеть от всего чего угодно.
От почвы, от ветра, засухи, от полива. В общем, да, там целый комплекс. И ты как не меняй геном, от этого ты никак не избавишься.
Они доказали на практике то, что, в общем, логикой можно было додумать и самим.
В принципе, да.
Но главное, что теперь это научно обосновано, да. И подтверждено.
А откуда вообще, вот интересно, берется такая анти-ГМО-истерика? То есть кто в этом виноват? Может быть, какие-нибудь пестицидники, компании-производители пестицидов, там, я не знаю, откуда вот такое негативное отношение к ГМО-продуктам?
Может, действительно все просто смешалось в сознании, и пестициды, и нитраты, и ГМО в целом?
Да, действительно, это огромный поток информации. Люди не всегда способны критически ее переварить, и появляются различные вокруг темы какие-то мифы, домыслы. Но важно понимать, что ГМО не исключает применение пестицидов. Я вам более того скажу, 80% сои на рынке в мире сегодня генетически модифицированная, и большая часть из нее устойчива к пестициду глифосата. Это самый массово используемый пестицид в мире, и при этом в 2015 году Всемирная организация здравоохранения, у них есть агентство по изучению рака, они выступили с заявлением о том, что этот пестицид является вероятным канцерогеном, то есть, возможно, даже невозможно, он провоцирует развитие онкологических заболеваний, и к нему нужно относиться очень внимательно. А вот эта вот соя и кукуруза, в том числе, тоже очень распространенная, у нее такой так изменен как раз-таки генетический материал, что она, ее поливаешь этим глифосатом, она не погибает. Все вокруг сорняки погибают, насекомые погибают, а кукуруза жива, здорова. Но куда девается этот глифосат? Он же накапливается туда внутрь. И, может быть, с точки зрения безопасности, например, генетически модифицированных культур могут быть не сами манипуляции с геномом, а, например, тот же самый пестицид, который в нем накопился, и каким последствиям он приведет для здоровья человека, никто, к сожалению, не знает. Этих исследований просто нет. Есть исследования, которые проводят компании-разработчики, да, для того, чтобы получить разрешение на использование этой технологии. Безусловно, они заинтересованы в том, чтобы получать только позитивные результаты и рассказывать о том, что их технология абсолютно безопасна и всем она так нужна. Но вместе с тем независимые ученые, когда проводят исследования, они получают очень тревожные результаты. И вот наша ассоциация проводила совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени Северцева эксперимент. Этот институт входит в Российскую академию наук. И мы хомячков кормили генетически модифицированным соевым шротом. И вот у нас к третьему поколению перестали они размножаться. Представляете, то есть у них не появлялись внуки. Вот. И это очень тревожный результат. Но когда мы задавали вопросы ученым, а что произошло, какой механизм был запущен, почему вот это, и они, к сожалению, разводят руками и говорят, мы не знаем, этот вопрос нужен тщательно исследовать, но для этого требуется серьезное финансирование. К сожалению, независимым ученым получить такое независимое финансирование, в котором ты пытаешься реально узнать правду, а не доказать, техническое задание компании-разработчика о том, что все безопасно. Вот, к сожалению, таких не проводится. Это большая проблема современной науки.
Ага, то есть все-таки далеко не все известно. И, конечно, шарахаться не стоит, но не стоит и полностью доверять подобным.
Безусловно. То есть нужно как-то разумно к этому проходить. Мы считаем, что, во-первых, в России, в принципе, очень неплохое законодательство в области ГМО. Вот у нас разрешены 27 линий генетически модифицированных культур, которые могут использоваться в продуктах питания. Но при этом выращивать ГМО у нас запрещено. Таким образом, мы защищаем свой сельскохозяйственный потенциал. Более того, мы стали самой большой территорией, свободной от ГМО в мире. Это такое очень хорошее позиционирование для нашей страны. Наши западные коллеги, например, очень приветствовали это решение Владимира Путина в 2016 году, вот, политической воле запретив выращивание ГМО, потому что никто не знает, чем это все закончится. При этом у нас разрешены исследования, то есть науку никто не ограничивает, можно проводить самые разные эксперименты. Пожалуйста, если вы сможете создать технологию, доказать, что она безопасна, ей может быть найти место применения. Вот. Еще интересный факт про миф такой распространенный, что весь прогрессивный мир уже давно перешел на ГМО, все его выращивают. На самом деле это тоже совершенно не так. 90% всех производимых ГМО-культур в мире выращивают всего лишь 6 стран. Это США, Канада, Бразилия, Аргентина, Индия и Китай.
Вот.
Все. Это 90% вот всего того, что есть на рынке. Если говорить о Европейском Союзе, то там для выращивания разрешена только одна линия генетически модифицированной культуры, кукурузы. Но реальность такова, что мизерные посевы этой кукурузы вы можете найти только в Испании и Португалии. Остальные страны также ввели на своей территории ограничения на использование, на выращивание ГМО. Но точно так же, как и в России, они могут вывозить различные одобренные ГМО-линии и использовать их в продуктах питания, но с соблюдением правил обязательной маркировки, которая абсолютно гармонизирована с российским законодательством. Если в продукте содержится более 0,9% ГМО, то производитель обязан указывать информацию на упаковке об этом.
Я вот по поводу хотела вреда или не вреда ГМО, да, может быть, помните, по-моему, все началось еще в 1999 году, когда в авторитетном журнале «Lancet», ну, все его знают уже по коронавирусам, да, где публиковались в том числе исследования по спутнику, появилась одна из первых научных публикаций, которая вот как раз содержала вывод о потенциальной опасности ГМО для здоровья. И автор статьи Арпада Пуштай тогда говорил, что употребление ГМ-картошки грызунами влияет на размеры одного из отделов кишечника. Даже такие вот публиковались исследования. Правда, потом тезис о вреде ГМО не подтвердился, но вот до сих пор, вот как вы говорили, уже как бы однозначного мнения, единого мнения на этот счет нет.
Да, совершенно верно. И вот исследования Арпады Пуштай, есть целый ряд исследований независимых ученых из разных стран. И вот известное, например, исследование доктора Сиролини из Франции, когда у крыс выросли огромные опухоли размером с шарик для пинг-понга. Или, например, австралийские наши коллеги проводили исследования на свиньях. Они тоже кормили, а свиньи, как известно, максимально приближены к человеку. На них интересно ставить такие эксперименты. Так вот, у них тоже наблюдалось изменение в размерах внутренних органов, появлялось воспаление в желудке, и тоже, опять-таки, никто не может дать ответа, почему же это происходит, и вообще, как это может сказываться на человеке. Но реальность такова, что сегодня большинство ГМО, которые используются в пищевом производстве, они идут, на самом деле, на сельскохозяйственные корма. В пищу человека идет все меньше и меньше, потому что производители, вы правильно отметили, они прекрасно понимают вот эту настороженность населения, как в России, так и на Западе, и люди предпочтут купить все-таки продукт, который
маркировкой
не содержит
без ГМО, да?
Да. Другой вопрос, что в нашей стране она действительно используется немножко необоснованно, и, как правило, за этим лозунгом тоже ничего не стоит, тут надо очень
это
внимательно
изучать.
Да, это маркетинг вот, классический, но, допустим, в Европе такое уже, конечно, недопустимо, там они это четко регулируют. Вот. И еще много ГМО используется в качестве технических культур, например, это рапс, канола, которую выращивают для производства биотоплива, или хлопок, который выращивается для производства текстильной продукции. Вот это тоже, доля их достаточно велика.
Надежда Александровна, есть же не только ГМО, да, генно-модифицированные организмы, но есть и ГОО, генно-отредактированные организмы. Правильно ли я понимаю, что именно редакция – это уже другая технология, та самая CRISPR-Cas9? Или Cas9, или как ее только не сокращают, или просто CRISPR. Когда быстро и аккуратно можно вычленить то, что нужно, и подрезать, или подставить, и так далее. За что была выдана Нобелевская премия?
Это, опять-таки, как раз вот в прошлом году Нобелевскую премию разработчики этой технологии получили. Это ноу-хау в области технологии, и разработчики все заявляют о ней, да, это новое слово, это абсолютно точный способ редактирования генома, но, опять-таки, эти лозунги не подкреплены точными и детальными научными исследованиями. К сожалению, опять-таки, уже начали появляться исследования, которые показывают, что это не такие точные технологии. Более того, это так называемые геномные ножницы, да, которые позволяют из ДНК вырезать кусочек какой-то и тем самым преобразовав организм, придав ему те или иные признаки нужные. Но никто не может предсказать незапланированных эффектов от подобных манипуляций.
Да, я встречала цифру, что в 15% случаев CRISPR может ошибиться и резануть что-то не то. То есть непредсказуемые иногда бывают последствия
применения. Может и резануть что-то не то. И тут смотрите, какие риски возникают, что могут появляться вот какие-то незапланированные мутации в организме. Если говорить там о сельскохозяйственных культурах, о продуктах питания, то это может сказываться на изменении пищевой ценности продукта. Могут появляться какие-то токсины и аллергены. И это все тоже риски, которые, к сожалению, очень сложно заранее предсказать. Надо понимать, что любой живой организм, он, вот мы его изменили и запустили в окружающую среду, да, и он там начинает еще взаимодействовать с другими живыми организмами. И как вот это взаимодействие, к чему оно приведет, никто, к сожалению, сказать не может. И даже трудно себе представить, какие эксперименты могли бы позволить вот эту полную картину получить. То есть тут надо быть предельно осторожными. И тоже интересный момент, когда технология CRISPR-Cas9 появилась, то ее разработчики настаивали на том, что это действительно суперточная технология, ее бояться не надо, все предсказуемо, поэтому и регулировать ее не надо. Мы будем создавать продукты питания, там, живых животных с помощью этой технологии и выпускать их, использовать в массовом производстве. Но на самом деле вернемся к тому определению Всемирной организации здравоохранения о том, что ГМО, равно как и ГОО, это организм, ДНК которого был изменен способом, не встречающимся в природе. В природе нету геномных ножниц. Это то, что научился делать человек, и то, что он делает в лаборатории. Поэтому данные организмы, данные продукты должны проходить точно такое же регулирование, как и ГМО. И вот в Европейском Союзе В Люксембурге была принята директива о том, что там будут оценивать безопасность и решать, разрешать или не разрешать использование этих продуктов ровно так же, как и ГМО. В США совершенно другая картина. Там эта область не подвергается какому-либо регулированию. Я думаю, что там вы вполне, возможно, уже можете приобрести продукты.
Ну, в общем, помидорчики, да, уже отредактированные помидорчики. То есть с ГМО делается как-то иначе, да? То есть это не геномные ножницы, потому что они появились относительно недавно, и вот редакция ГОО. А ГМО тогда чем делается? То есть ГМО какая там, например, какой там механизм?
Там механизм, он называется трансгенез или перенос генов, например. То есть, допустим, берется растение и берется бактерия. Это вообще тоже такое в природе такое, в принципе, невозможно. Это абсолютно разные неродственные живые организмы, но, допустим, кусочек ДНК из бактерии переносится в растение, и растение, например, начинает вырабатывать токсин, который уничтожает вредителей, насекомых, которые на него садятся. Вот таким образом там происходит. Это менее точная технология, чем геномные ножницы, где ты просто там что-то это вырезал с точки зрения, ну, обывателя, да, но последствия, что от той, что от другой технологии, одинаково непредсказуемы, полностью не изучены, и относиться к ним надо с особой осторожностью.
Просто хочется уже в какой-то момент поверить, что, например, с помощью тех же геномных ножниц, вот этой технологии, которая, как встретила такую информацию, редактирование одного гена всего стоит $75, всего несколько часов занимает этот процесс и работает с любым организмом на Земле. Ну, то есть потенциально, если так размечтаться, особенно мне, как абсолютному дилетанту в области генной инженерии, естественно, то это ж можно столько хорошего сделать. И в том числе, и относительно... Понятно, что над людьми нельзя на людях ставить опыты, но потенциально это же может избавить человечество от огромного количества проблем.
Безусловно, потенциал у технологии огромный, и вот мы считаем, мы не являемся противниками биотехнологии в Ассоциации генетической безопасности, мы за их развитие, безусловно, человечество сталкивается с огромным количеством вызовов, и их надо как-то решать и улучшать наше качество жизни, но делать это нужно предельно осторожно и проводить тщательные, независимые, полноценные научные исследования каждой технологии, а не бросаться, вот мы тут придумали что-то, оно супер работает. Это очень много было примеров в истории, когда какая-то научная разработка, она действительно казалась там идеальной. Вот помните, был пестицид ДДТ ДУСТ.
Да.
Его использовали просто повсеместно. Да, и на протяжении 40 лет и говорили, что мы без него там не обойдемся. И он действительно там показывал свою эффективность на сельскохозяйственных полях. А потом, спустя 40 лет, вдруг выясняется, что он ужасно токсичен, что он накапливается в живых организмах. Сколько людей пострадали от его использования? Да этой статистики просто нет. Сколько вот онкологические заболевания, да, кривая растет с каждым годом. Откуда они появляются?
Мне еще про тефлон почему-то вспомнилась история, вот эта американская.
Да.
Огромное было и скандал, и разбирательство, и, в общем, чуть ли не до сих пор суды идут. Этому поводу.
В том-то и дело. Вот сейчас, кстати, интересная история как раз вот с этим глифосатом, который используется при выращивании 80% ГМО-культур. Когда вышло это заявление о том, что он может провоцировать онкологию, этот пестицид применяется с 1974 года. Представляете, это самый массово используемый пестицид. И более того, в США прокатилась волна исков простых граждан, компании сначала Monsanto, теперь ее поглотила Байер и как бы должна с этим что-то делать. Но, в общем, там более 100 тысяч судебных исков подано компании за то, что люди обвиняют этот глифосат в том, что он у них спровоцировал неходжкинская лимфома, по-моему, заболевание называется. И пройдя там первые, рассмотрев первые судебные иски, компания поняла, что они вынуждены будут выплачивать компенсации заявителям, что, к сожалению, правда на их стороне, что действительно могло спровоцировать именно применение этого пестицида и этих страшных заболеваний у них. И компания Bayer решила выплатить огромную сумму денег для того, чтобы урегулировать все эти споры в досудебном порядке, чтобы даже не привлекать к этому внимание. Ну,
как потому бы, что иначе очень они еще больше денег да, потратят еще и на сами эти
и
суды.
И у меня такой последний вопрос небольшой. Что касается науки, развития вот, генной инженерии в России, да, поскольку сейчас на российский рынок не могут попасть продукты с ГМО, мы понимаем, что технологиями имеет смысл заниматься только в том случае, если есть шанс употребить их на что-то полезное.
Да, коммерциализация та самая. Это, на самом деле в России есть генетическая стратегия вот, развития биотехнологий. Выделяются очень серьезные деньги нашим ученым. И тут вопрос, на самом деле, никто не говорит, что эта технология никогда не имеет шанса быть применена. Она может быть применена, просто она должна пройти полноценную систему оценки, но независимых экспертов. Не пытаться доказать заранее, что
это хорошо, а это плохо.
Да, это хорошо. А просто вот именно научным интересом попытаться изучить вопрос в полном объеме, задать вопросы о том, ну, а какие незапланированные последствия могут быть, чтобы не навредить. Самое главное, что вот должно двигать ученым, ты создаешь технологии не для того, чтобы заработать деньги, а чтобы улучшить жизнь человека там, да, и ни в коем случае не нанести вред его здоровью.
Безусловно.
Вот, наверное, должна быть такая мотивация и... В принципе, все возможности для этого есть.
Да, и хорошо бы, чтобы и у коммерческих также компаний тоже была какая-то такая более человеколюбивая мотивация. Надежда Александровна, спасибо. Надежда Новоселова, руководитель проектов Общенациональной ассоциации генетической безопасности, была с нами на связи.